רדיו תאוויסופלבה, FM 17.4.
אתלשי אחלי יום בביסקה מושבה. קיירוס ושישרויבי סבצ'ו אוקראינה זה עם שלפס. აზერბაიჯანი აცხადებს, რომ ყარაბახთან სომხური სამხედრო შეულფრენი ჩამოაგდო. ისტორიაში პირველად ევროპის კოსმოსური ხომალდი კომეტაზე დაეშვა. გაეროს უშიშროების საბჭოს აგანგებო შეხვედრას გამართავს უკრაინის გარშემო, მას მერე რაც გავრცელდა ცნობა უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ტექნიკის და ჯარის შესვლის თაობაზე. დიპლომატების თქმით, შეხვედრის გამართვა ისურვა შეერთებულმა შტატებმა, მას მერე რაც ნატომ განაცხადა, რომ რუსეთის ტანკები, არტილერია და სამხედროები შევიდნენ უკრაინაში ბოლო ორი დღის განმავლობაში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ნატოს ბრალდების დამადასტურებელი საბუთი არ მოიპოვება. დონეცკში, აღმოსავლეთ უკრაინის პროროსულ მეამბოხეთა ხელში მყოფ ქალაქში საარტილერიო ცეცხლის ხმა ისმოდა. ფრანს პრესის ცნობით, ისროდნენ ქალაქის ცენტრის მიმდებარე არეალიდან. ქალაქის აეროპორტის მიმართულებით აეროპორტში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მთავრობის ჯარია გამაგრებული. აეროპორტის არეალში სროლა თითქმის ყოველდღიურად ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ 5 სექტემბერს მხარეებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება გაფორმდა. აპრილის შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტს 4000 ადამიანი ემსხვერპლა. რუსეთის მომხრე სეპარატისტები და ცენტრალური მთავრობა ერთმანეთს ადანაშაულებენ შეთანხმების დარღვევაში. აზერბაიჯანის არმიის ცნობით, მან სეპარატისტულ რესპუბლიკამ თიან ყარაბახთან ჩამოაგდო მი-24 ტიპის სამხედრო შოუმფრენი. 12 ნოემბრის ცნობით, აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო იტყობინება, რომ მის სამხედროებს შოუმფრენიდან ესროლეს, რასაც მოჰყვა საპასუხო ცეცხლი. შოუმფრენი, რომელიც სომხურ სამხედრო ძალებს ეკუთვნოდა, ჩამოაგდეს. ამ ცნობაში არაფერია ნათქვამი მსხვერპლზე. რუსეთის სააგენტოებს მოჰყავთ თვითგამოცხადებული ეთნიკური სომხებით დასახლებული დე-იურე აზერბაიჯანის კუთვნილი რეგიონის თიანი ყარაბაღის თავდაცვის სამინისტროს ცნობა, რომ მისი შოუმფრენი ჩამოაგდეს. ამის ბორძემ ყოფი სამი პირი დაიღუპა. ამავე ცნობით შოუმფრენს არ შეუქმნია საფრთხე აზერბაიჯანის სამხედროთათვის. ევროპის კოსმოსური სააგენტოს ცნობით, მისი ხომალდი ისტორიაში პირველად დაეშვა კომეტაზე. მცირე სარეცხი მანქანის ზომის აპარატი, მას მერე რამდენიმე საათში, რაც მოშორდა ზონდ როსეტას და დაიწყო მოძრაობა კომეტისკენ, დაეშვა მის ზედაპირზე. გერმანელი დარმშტატელი მეცნიერების ცნობით, მათ მიიღეს სიგნალი 100 კილოგრამიანი აპარატის კომეტა 67 პიზე დაშვების შესახებ. მას მერე რაც აპარატი დაეშვა კომეტაზე, რომელიც მტვრისა და ყინულისგან შემდგარი 4 კილომეტრის ზომის მასაა, ის შეკრებს მონაცემებს. კომეტა მზის მიმართულებით მოძრაობს. სერბი ულტრანაციონალისტი ვოისლავ შეშელი დაბრუნდა ბელგრადში, მას მერე რაც გაეროს ტრიბუნალმა ის ჯანმრთელობის გაუარესების გამო გაათავისუფლა, რათა მან სერბიაში შესვლის მკურნალობა. მას ასობით მხარდამჭერი მიესალმა სერბიაში. დაბრუნების შემდეგ შეშელმა განაცხადა, რომ სერბიის ამჟამინდელ მმართველებს ხელისუფლებიდან განდევნის. შეშელი მივიდა მისი სერბიის რადიკალური პარტიის შტაბინაში და ასობით მომხრეს უთხრა დავამხობ პრეზიდენტ ტომისლავ ნიკოლიჩს და პრემიერ-მინისტრ ალექსანდრ ვუკიჩს, რენეგატებს და სერბ მოღალატეებსო. ტრიბუნალის პირობები ჩეშელს აკრძალული აქვს მის საქმეში მსხვერპლებთან და მოწმეებთან დაკავშირება და სასამართლოში გამოძახებისთანავე უნდა გამოცხადდეს. შეშელი ახლახან მოინახულეს სერბმა ექიმებმა. მათი განცხადებით ჩეშელს სწორი ნაწლავის კიბო აქვს, რომელიც უკვე ღვიძლსაც მოედო. 60 წლის შეშელი ჰააგის სასამართლოში 2003 წლიდან იმყოფება და ელოდება ხანგრძლივი პროცესის განაჩენს. შეშელი ბრალდებულია სამხედრო დანაშაულებსა და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულებში 1990-იანი წლების დამდეგის ომებისას, რომლებიც ყოფილი იუგოსლავიის უკაცრავად დაშლას მოხვა. რუსეთის თქმით, მისმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ სატელეფონო საუბარი გამართეს და უკრაინის კრიზისზე, ასევე ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო ისაუბრეს. ამ ცნობის თანახმად, ლავროვმა განაცხადა კერის, რომ არსებობს კიევსა და დონეცკის და ლუგანსკის შორის არჩევნების კონტექსში დიალოგი. ეს სიტყვები გამოხატავს რუსეთის მხარდაჭერას არჩევნების მიმართ, რომელიც უკრაინის სეპარატისტულ რეგიონში გაიმართა. უკრაინამ და დასავლეთმა ეს არჩევნები უკანონოდ და არალეგიტიმურად შეაფასეს. კერიმ და ლავროვმა ილაპარაკეს ირანთან შეთანხმების სწრაფად მიღწევის თაობაზე, რათა გაქრეს შეშფოთება ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. ირანმა და მსოფლიოს ექვსმა წამყვანმა ქვეყანამ შეთანხმების მიღწევის ვადა დათქვეს 24 ნოემბერი, თუმცა აზრთა სხვადასხვაობა კვლავ სერიოზულია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცვლად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი.
Bom მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире радио «Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. На этой неделе исполнится 5 лет со дня гибели в следственном изоляторе «Матросская тишина» аудитора фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Он умер 16 ноября 2009 года, не дождавшись помощи врачей. Эта смерть стала поводом для разговоров о необходимости серьезных и незамедлительных перемен в российской пенитенциарной системе и в тюремной медицине. И не в частности. Что изменилось за эти 5 лет? Почему в следственных изоляторах и в матросской тишине по-прежнему гибнут люди, а страсбургские судьи признают условия содержания в российских тюрьмах пыточными? Почему депутаты не спешат принять закон, по которому один день, проведенный гражданином в следственном изоляторе, приравнивается к 2 дням колонии? И кто заинтересован в увеличении тюремного населения? На эти вопросы попытаемся ответить вместе с гостями в студии «Радио Свобода». Это члены общественной наблюдательной комиссии Москвы, обе журналисты, Зоя Светова и Ева Меркачева. Но для начала хочется напомнить слушателям историю смерти Сергея Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина», куда он, собственно, был доставлен в последние дни своей жизни.
Последние часы.
В последние даже часы своей жизни из Бутырской тюрьмы. Московской. Он очень долго жаловался на состояние здоровья. У него был целый букет хронических заболеваний, но не получал вовремя медицинской помощи. И вот когда ему стало уже совсем плохо, и администрация Бутырской тюрьмы, я так понимаю, испугалась, что человек умрет у них на руках, его срочно отправили в Матросскую тишину, где, собственно, он и скончался, не дождавшись даже приезда скорой помощи, которую спустя час или полтора часа его мучений все-таки вызвала администрация Матросской тишины.
Не скорая помощь там, там немножко по-другому.
Бригаду.
Там вызвали врача, психиатра к нему.
Местного врача-психиатра, которая...
Со скорой помощи он приехал.
А местные врачи распорядились заковать его в наручники, вызвали на подкрепление ОМОН, и, собственно, вот он в таком состоянии, в ужасных муках, скончался. По этому поводу осужден один единственный человек.
Никто не осужден.
Привлекли к ответственности,
и
простите,
оправдали.
Да. Привлекли к ответственности, оправдали единственного человека. Был такой некий Кратов. Его обвиняли в халатности, но потом пришли к выводу. Ну, он и действительно был крайним во всей этой истории. Сказали, что он ничего и не мог сделать в случае с Сергеем Магнитским. Но вот совсем недавно, да, уже спустя 5 лет практически, 12 сентября, в той же Матросской тишине скончался при несколько похожих обстоятельствах еще один заключенный. Я сейчас говорю о Юрии Минкине. Он скончался от сердечного приступа на фоне тоже целого букета различных заболеваний. И причем произошло это как раз в день большой пресс-конференции в этой самой Матросской тишине, где рассказывали о том, как прекрасно там относятся к заключенным, как хорошо их лечат, и как неправа Ева Меркачева, присутствующая в студии «Радио Свобода», которая месяцем раньше написала страшную, с моей точки зрения, статью. Читать ее очень тяжело. Вы привели примеры, по-моему, 9 конкретных случаев неоказания помощи подследственным.
Да, там разные были истории, все они, конечно же, страшные. Естественно, они не последние и не первые. Что касается Минкина, так случилось, что в этой истории всплывает целый вообще спектр огромных проблем. Во-первых, как человека с такими заболеваниями изначально поместили в СИЗО, когда мы прекрасно знаем, что есть такие виды ограничения свободы, как домашний арест, как подписка о невыезде. Но, тем не менее, вот его поместили, это первое. А второе, то, как отнеслись медики. Понятно, что когда человека помещают в больницу уже непосредственно при СИЗО, все знают, что он нуждается в каком-то лечении. Так вот, адвокаты говорят, что примерно за 10 дней до смерти Минкин жаловался им, что ему не оказывается должной медицинской помощи. Когда мы задавали эти вопросы непосредственно врачам, и в том числе вот Мадаяну, они на это отвечают как? Вы медики? Вы можете нам сказать, что значит должная помощь? Вы могли сами оценить ситуацию? Мы действительно не медики. И действительно, даже сам заключенный порой не может правильно поставить сам себе диагноз и не может понять, надо ему лечение, какое, в каком объеме. Это так. Но такое обращение Минкина было, и мы видим последствия. Человек умер.
Ну, вот вы здесь произнесли фамилию Мадаян. Самвел Мадаян – это главный врач, я так понимаю, как раз с больницы, следственного изолятора «Матросская тишина», к которому очень много претензий, о котором вы писали, в том числе в своей статье. И вот спустя полтора месяца после смерти 12 сентября в «Матросской тишине» Юрия Минкина, прокурор города Москвы как раз написал, что в связи с допущенными нарушениями федерального закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, прокуратурой города внесено представление начальнику медсанчасти 77 Федеральной службы исполнения наказаний России Тимчуку с предложением рассмотреть вопрос о соответствии начальника больницы «Матросской тишины» вот этого Самвела Мадаяна, занимаемой должности. Но, правда, здесь прокуратура пишет, что при указанных обстоятельствах оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется. То есть никто не говорит о том, что Самвела Мадаяна будут немедленно привлекать к уголовной ответственности или какой-то дисциплинарной. Но, тем не менее, наконец, спустя несколько лет жалоб на главного врача больницы «Матросской тишины», прокуратура поставила под сомнение его квалификацию, я так понимаю. Это ничего не значит, правильно, Зоя?
Нет, это абсолютно ничего не значит, потому что предыдущий врач Сергей Мазуров, да, потому что этот Мадаян, он, по-моему, меньше года возглавляет «Матросскую тишину», вот, а предыдущий врач Сергей Мазуров, при котором как раз умер и Сергей Магнитский, и Вера Трифонова, и другие заключенные, сколько правозащитники не писали, да, и он работал, пока просто не ушел на пенсию, и вот... Дело о смерти, о гибели Магнитского тоже начиналось. Врачей тоже обвиняли в халатности. Да, и, как мы знаем, вот этот врач Бутырской тюрьмы Дмитрий Кратов, он был оправдан судом. Так что здесь это, мне кажется, просто то, что прокуратура вот вынесла такое представление, это, мне кажется, просто реакция на большой шквал публикаций, который был в связи с Мадаяном.
Которые, при том, я так понимаю, Федеральной службы исполнения наказаний пытались как-то протестовать, да. Вот и собирали в том числе и пресс-конференцию, писали гневные письма, публикации на сайте размещали в СИНа о том, как Ева Меркачева, я тут даже прямо процитирую, «Слово лечит, слово ранит», писала пресс-служба в СИНа. Это название конкурса среди журналистов, который проводит Общественная палата Российской Федерации. И именно эти слова хочется напомнить члену Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еве Меркачевой, которая берется за перо якобы для того, чтобы открыть читателям правду, а на самом деле вводит их в заблуждение. И дальше они пытались опротестовать вот все те истории, о которых вы рассказали. Но я так понимаю, тоже вот довольно нелепая попытка была.
Конечно, довольно нелепо, тем более там были такие моменты, когда они в своем ответе писали там, о том, что там какой-то заключенный в это время находился в больнице, он даже не был в больнице, он вообще ни разу не был в больнице, и все свои жалобы на медицинское обеспечение он писал из обычной камеры. И таких ляпов было много, это просто говорит о том, что когда готовили ответ, не удосужились не обойти ни одного из тех заключенных, про которого я писала. То есть это исключительно отписка, чиновничья, все равно
по бумагам. Вот как они заключенных освидетельствуют по бумагам, иной раз просто сажают в конвойную машину, приводят в медицинское учреждение, человек сидит там в этой машине, ждет, пока инспектор или конвойный, уж не знаю кто, бегает с бумажками к врачу, собирает подписи и возвращается.
Да. Это еще более-менее, а когда самое страшное, когда осматривают всю камеру через кормовое окно, то есть врач просто открывает окно и говорит, кто здесь больной, сколько, 5 человек, а ну-ка покажите, посмотрит, смотрит на них. Я не знаю, как он это вообще умудряется делать, то, не знаю, по улыбкам, по глазам.
Может быть, там победители битвы экстрасенсов работают?
Видимо, да. Вот, и исходя из этого делает вывод, здоровый в камере или нет. А уже сделав вывод, он может дать, например, 5 таблеток на целую камеру в 20 человек, где все, по их утверждению, больны там гриппом или ОРВИ. То есть он дает 5 таблеток, при этом как их
делить? Как в старом анекдоте, да? Вот вам это от головы, а это от спины, да?
Да, к сожалению, это вот ужасно порочная практика, она до сих пор не изжита. Хотя вот говорят, что вот есть врачи, которые пытаются что-то сделать. Конечно же, есть, и это прекрасно, и мы это приветствуем. И даже вот после той публикации нам показалось, что Мадаян стал более внимательно относиться к заключенным и, обходя камеры, прям вот спрашивать, заглядывая в глаза, что называется, каждому. Но понимаете...
Через кормовое окно.
Понимаете, в чем дело? Когда целая служба выступает в защиту человека, он начинает верить в то, что он, во-первых, делал все правильно, да, это как раз портит его, а во-вторых, все его подчиненные начинают вести себя точно таким же образом. И мне уже потом из матросской тишины звонили сотрудники обычные, которые говорили, что, знаете, сложилась такая ужасная, удивительная ситуация, что все врачи настолько, ну, будем говорить, обнаглели, как они выразились, что даже если сотрудник становится плохо, он просит таблетку, они могут ему не дать. То есть даже простым сотрудникам они не дают.
Я бы хотела добавить, что самое удивительное, что результатом вообще вот этой всей шумихи, да, скандала вокруг доктора Мадаяна и внимания к тюремной медицине стало то, что больницы Матросской тишины выделили, по-моему, 1 000 000 000 рублей,
да, это прекрасно,
на ремонт этой больницы. И деньги реализовать, да, эти деньги должен доктор Мадаян. Вот, вот вам и ответ на то, как реагирует тюремная система, да, тюремное ведомство на критику правозащитников и журналистов.
Ну, вот Ева не так давно является членом общественной наблюдательной комиссии. Вы, Зоя...
Уже 5 лет.
Уже 5 лет. Вот как раз при вас произошла история с Магнитским, я так понимаю. Что вы можете сказать об изменениях за эти 5 лет? Вот есть ли реальные изменения в следственных изоляторах Москвы, в частности, после всей этой шумихи с Магнитским, после списков Магнитского, после рамочного постановления Европейского суда по правам человека, который уже сказал российским властям, ну, ребята, мы устали рассматривать жалобы ваших граждан на пыточные условия содержания.
Ну, смотрите, есть косметические, то, что мы называем косметическими изменениями. Это, конечно, в большом количестве проведены ремонты. Бутырская тюрьма, очень много камер, в которых содержался Магнитский, о которых он писал, где были пыточные условия, эти камеры сейчас или отремонтированы, или вообще закрыты, да, потому что в них невозможно было существовать. Сделан ремонт в санчасти. Вот это то, что касается...
То, что
вот
таких, видно.
Да, это то, что видно, но, конечно, лучше людям сидеть в более комфортных условиях. Но все равно и мы видим, и по тем случаям, с которыми мы сталкиваемся, что людей точно так же не лечат, как их не лечили при Магнитском. Люди, которые жалуются и пишут жалобы, этих людей ненавидят. И сотрудники, и врачи им мстят, да, и даже когда они обращаются к членам общественно-наблюдательной комиссии, то этим людям мстят и не оказывают им вовремя медицинскую помощь. То есть нужно, что у нас сейчас в комиссии 40 человек, из них работает 20. И нужно, чтобы мы ходили просто туда каждый день, да, и каждый случай доводили. Вот, например, последний случай, самый свежий. Обратился заключенный, он хочет, чтобы ему сделали инвалидность. У него нет ноги, у него протез. Ему нужно должны были сделать рентген. Мы пришли в Бутырскую тюрьму, и вместе с ним разговариваем с заместителем начальника. Он говорит, да, сейчас его поведем на рентген. Вот, хорошо, пошли на рентген, а потом мы узнали, что на рентген его не отвели. Понимаете? Но мы же не можем каждый день туда ходить и вместе с этим человеком. Да, ходить на рентген. Вот это такое бездушное отношение. И в связи с этим я хочу сказать, что очень важна вот тема, да, которую вот мы хотели тоже сегодня обсудить, это о том, что как были эти условия в СИЗО пыточные, так они этими пыточными остались. И самое удивительное, что люди там находятся годами. Понимаете, они там сидят годами. Ведь у нас что? У нас
предельный... Дожидаясь приговоров,
да,
или пока суда. Жалоб.
Да, ведь предельный срок содержания в СИЗО, да, это 1 год и 8 месяцев, по-моему. Не в СИЗО, а под следствием. А потом суд, который идет годами. Вот, например, в Лефортовской тюрьме вот недавно я была, мы там встречаем людей, которые по 3 года сидят.
Понимаете?
Да, по 5 лет. Они сидят, они что там сидят? Они сначала сидят по следствиям, когда если многоэпизодное дело, он сидит по следствиям года 2, да, потом начинается суд еще года 1,5-2, потом апелляция, и вот это все, понимаете? А СИЗО, это же совершенно другие условия. Вот. И поэтому вот на сайте «Открытая Россия» мы опубликовали, мы поддержали инициативу, которая есть на РОИ, да, это вот это...
Российская общественная инициатива, сайт, где если соберется 100 тысяч и больше подписей под каким-то предложением, то теоретически депутаты Государственной Думы могут задуматься и рассмотреть вопрос о том, как бы это предложение сделать законом. Вы говорите как раз об этом предложении, чтобы засчитывать один день в следственном изоляторе за 2 дня в колонии. Причем там разные есть варианты.
Есть 1,5, да. Вы понимаете, вот меня больше... Я считаю это своим долгом сейчас говорить об этом, потому что у меня поразило, вот когда мы ходим в последнее время в СИЗО, заключенные, они как-то об этом информированы, об этой инициативе. Они просто говорят, нам ничего не надо. Хорошо, мы их спрашиваем, вот может быть вам компот там или кисель улучшить, еду какую-то. Они говорят, да бог с ним совсем. Мы хотим, чтобы вот был принят этот закон. Мы не можем здесь больше содержаться. Вы понимаете, так столько времени. Ведь дело в том, что там еще сейчас СИЗО переполненное. В той же Бутырской тюрьме там на 500 человек больше, чем должно быть. Они спят на раскладушках или на полу. Ну вот, Ева, расскажите, это в Москве это еще более-менее, да? Там хоть раскладушки покупают, а в регионах?
В регионах все гораздо хуже. В регионах условия содержания в СИЗО, это просто действительно назвать, кроме как пыточным, невозможно. Например, в Московской области есть СИЗО, где заключенные спят по очереди. Там есть...
Прям как в 90-х.
Да, как в 90-е, там есть кровати в 3 яруса. То есть представьте себе, не в 2 даже, а в 3 яруса. В Челябинской области есть СИЗО, в котором камеры располагаются под землей. То есть фактически подземное помещение. И заключенные...
Казематы.
Да, это казематы, это фактически темница. Тюрьма темница. И заключенные там проводят время в ожидании суда, следствия, не видя ни света дневного, ни дыша свежим воздухом. Можем представить, какая там вентиляция.
У всех портится зрение.
Ну и, соответственно, расцветают болезни.
Да, но потом ведь важно сказать, СИЗО, ведь люди еще не осуждены.
Они вообще все еще невиновные,
да,
с точки
зрения российского. Да, с точки зрения закона они невиновны. И, может быть, кого-то оправдают, а может быть, найдется настоящий преступник. Поэтому эта инициатива, она не просто важная, она архиважная. Я бы, конечно, бы даже не 2 года хотела бы, а больше. Но это мы понимаем, что это, скорее всего, нереально. 2 года – это будет самый оптимальный срок. А я еще могу объяснить...
2 дня вы имеете.
2 дня, да.
Да, либо же год за 2, да, как мы говорим, год за 2.
Ну, если, например, человеку срок 10 лет, да, если он провел в СИЗО, например, 2 года, год он провел, значит, 2 года у него...
Уже отсидел.
Он уже отсидел, понимаете?
Значит, ну, соответственно, он выйдет, у него появится возможность просить условно-досрочного освобождения.
Да, раньше, конечно же.
Но у нас вообще огромные сроки, да, у людей. Ну, вот парень, вот, например, там был, ему дали 10 лет, он год отсидел. Я говорю, ну и что, подумаешь, значит, у него отнимется 2 года. А мне там люди говорят, да вы что? Это каждый день в СИЗО что-то значит. Понимаете?
Вот я немножко объясню для слушателей, потому что день пребывания в СИЗО и в колонии – это совершенно разные дни. Огромное количество заключенных просили, чтобы их как можно скорее этапировали в колонию.
То есть они уже готовы признаваться
в чем угодно? Чтобы быть... Да. Почему? В колониях они живут в общежитиях. Они, собственно, передвигаются свободно на всей территории колонии. То есть там нет этих решеток, там нет камер.
Где... Там есть свежий воздух.
Там есть свежий воздух, они могут работать, они могут посещать библиотеки, там есть клубы. Все,
длительные свидания.
И краткосрочные свидания там тоже есть.
Обязательно. Там все это есть. Что такое СИЗО? Это маленькие камеры. Камеры, конечно, есть побольше, там на 20-30 человек, но все равно это камеры, в которых содержится фактически безвылазно огромное количество людей, да, потому что, я не помню статистику, но это тысячи тысяч у нас на сегодняшний день по всей России.
СИЗО это больше 150 тысяч.
150 тысяч.
Сейчас.
Да. Да. А, надо понять, чего лишается человек, оказавшийся в СИЗО. При этом мы опять же повторим, что он невиновен. Никто не доказал, что он совершил это преступление.
С точки зрения закона.
Закона, да. Он невиновный, но его посадили в СИЗО, потому что следствие считает, что он может либо надавить, да, на ход процесса, либо сбежать. Чаще
но
всего.
Это самая распространенная формулировка.
Вот, такого человека берут, сажают в СИЗО. Что с ним происходит? А если он находился бы на воле, ну, заболел, грипп, например, у него, температура, вообще заколола в боку, мало ли что, он что может сделать? Прийти к врачу, вызвать скорую, сам. у него есть какая-то аптечка дома, да, что-то, там, позвонить маме. В СИЗО он не может сделать вообще ничего из этого. Заключенным запрещается держать при себе медицинские препараты. Заключенным невозможно позвонить и вызвать самому скорую помощь. Это просто нереально. Все, что можно, это вызвать тюремного доктора.
Вот который осмотрит через кормовое окно.
Это все, что может. Соответственно, люди, оказавшись в СИЗО, фактически обречены, да, на все, что угодно.
То есть за ними остается, по большому счету, из гарантированных Конституцией прав не так много, да? Право проголосовать, например.
И все.
И все, потому что остальные права жутко ограничены.
Нет, у них нет права ни на что, ни на здоровье,
ни на образование.
Посмотрите, вот частая ситуация. Приходит тюремный врач, осматривает заключенного, говорит: я считаю, что у тебя все в порядке с сердцем. И что может заключенный? Вообще ничего. Если бы он был бы на воле, он бы обратился в любой там институт, там Бакулева, куда угодно.
Не поверил одному,
да, доктору. Пошел сделать там экспертизу.
Нет,
там.
Он может, но ему должен следователь дать разрешение. А следователь не даст, потому что это здоровье, но мы много раз об этом говорили, это метод воздействия на человека, это метод шантажа.
Был такой случай, один заключенный мне сказал, что у него очень сильно болел зуб, у него опухла вся десна, и он сказал, что вызвать очень сложно стоматолога, там у него нет пломбировочных материалов, большая очередь из заключенных к этому доктору. А следователь ему сказал: вот сейчас мне признаешься вот в этом, расскажешь мне, доктор у тебя будет уже буквально сегодня-завтра, да, все тебе вылечит твой зуб несчастный. То есть как это назвать? Исключительно как давление на человека, как использование, то, что он оказался в беспомощном положении.
Причем доказать это практически невозможно для того, чтобы привлечь к ответственности этого самого следователя.
Никак невозможно.
Второй очень важный момент. Человек, оказавшись в СИЗО, рискует заболеть самыми страшными заболеваниями. Это и ВИЧ, это и туберкулез. И опять же, доказать что-нибудь будет нереально. Каким образом они заражаются? Были случаи, когда мы знаем, особенно в женщинах, это было в женском изоляторе, ломался якобы рентгенаппарат, через который должны проходить все вновь поступившие заключенные. В итоге в камеру к женщинам беременным подселяли новую заключенную, у которой был туберкулез в открытой форме. Вот представьте, сколько человек потенциально оказались зараженными. Я не знаю, чем кончилось. Доказать что-то очень сложно. Может быть, у этих девушек был хороший иммунитет, а может быть, плохой. Был случай, когда мест не хватает, когда на одной кровати спали женщина, у которой нашли открытую форму туберкулеза, совершенно здоровая женщина. Опять же, мы писали жалобу...
В нарушении вообще всех мыслимых и немыслимых правил и норм.
Да, вы никогда не сможете узнать, есть у этого человека точно туберкулез или нет, потому что, опять же, вот говорю, вот эта система контроля, она дает сбои. Она дает сбои, могут всегда сказать, что сломался рентгенаппарат или не показал первые исследования, там покажет второе. То же самое касается и ВИЧ. Вот я расскажу вам одну историю, последнюю. Парень мне говорил, что он находился в изоляторе, и это было не в Москве, это было в области, а его посадили в камеру, в которой заключенный один сказал, что у него ВИЧ. Может быть, он блефовал, мы не знаем. Скорее всего, этот заключенный был подставным, как часто делают следователи. Этот заключенный заставлял его дать признательные показания и говорил ему, что он его заразит. При этом он говорил, каким способом он это сделает. В частности, изнасилует его, и что я тебя изнасилую, и ты будешь тоже болеть ВИЧом. А тут парень совершенно из благополучной семьи, студент, он вообще для него слова ВИЧ.
Ну, раз он весь такой распрекрасный, тут может сразу возникнуть вопрос, да, как же он там оказался-то в этом следственном изоляторе?
Это было обвинение, мы констатируем, что у человека все равно какой образ жизни был. Он был совершенно здоровый, да, он был там интеллектуальным, то есть это не человек, который привлекался хотя бы раз до этого. И вот он оказался в таких условиях, когда сидит в одном в камере огромное количество заключенных. Один из них говорит: я тебя изнасилую, второй говорит: я тебя заражу ВИЧом, а третий его просто периодически бьет там в живот или куда-то. Вот представьте, вот. То есть человек...
Ну, у него один выход, только признать свою
только
вину.
Только признать свою вину.
И все, и тогда его в нормальные условия
переведут. Это все знают. Это знают начальники изоляторов, это знают оперативники, рядовые сотрудники изоляторов. Вот самая страшная, наверное, беда — это вопрос сотрудничества сотрудников изоляторов со следователями.
И особенно врачей, которые, ну, хотя вот клятва Гиппократа – это достаточно эфемерная такая штука для российских врачей, они дают клятву российского врача и никакую не клятву Гиппократа, но, тем не менее, они все-таки обещают заботиться о здоровье граждан, что всегда окажут помощь в любой ситуации, а в итоге оказывают, конечно, помощь другим гражданам в погонах, получается, да, а вовсе не тем, кто нуждается в ней действительно по состоянию здоровья.
Это так. На самом деле, врачей, конечно, нехороших, скажем так, хватает у нас и на воле, у нас есть на воле выбор. Выбрать другого доктора, пойти там платно как-то обследоваться. У нас, на самом деле, развязаны руки. И у нас огромное количество возможностей. У человека в СИЗО всего этого нет. И как раз вот эта инициатива, она как подчеркивает, что действительно, оказавшись в таких условиях...
День за два.
Да. Это минимум, что может делать государство. Минимум, что может сделать для того, чтобы хоть как-то компенсировать вот те затраты моральные, материальные.
В конце концов, может быть, и судьи призадумаются, не будут всех подряд отправлять в следственные изоляторы, да?
Я когда разбиралась с этим законом, ведь существует с 2008 года Павел Крашенинников, который глава комитета Госдумы по конституционному строю, да?
По арбитражному, уголовному и процессуальному законодательству.
Законодательству. Это его закон, вот этот день за два, да? То есть у него там был закон день за полтора, и этот закон в 2008 году должен был быть внесен на первое слушание. То есть его написали в 2008 году, в 2010 году он должен был быть внесен. Но в то время сидел Ходорковский.
И Лебедев.
А они, как известно, более трети своего срока просидели именно в СИЗО. И поэтому, если бы этот закон был принят, то они должны были бы сразу после приговора выйти на свободу. И известно из разных источников, разные люди...
Что именно поэтому притормозили.
Да, этот закон поэтому лежит под сукном.
Но Ходорковский с Лебедевым, слава богу, уже
почти,
на свободе.
Да, год на свободе.
Так что есть шансы, что этот закон будет снова рассмотрен. И мы обращаемся ко всем слушателям, просим поддержать этот закон.
Как раз еще раз я напомню, на сайте Российской общественной инициативы единственное, что, конечно, искать его довольно сложно, если нет прямой ссылки, просто по поиску.
Но можно зайти на сайт «Открытой России», там у нас есть вот именно все про эту инициативу, есть куда зайти на российскую инициативу. То есть сайт «Открытой России», мы как раз вот сейчас занимаемся
Причем этим. Это предложение висит там с мая. Я подписывалась под ним буквально позавчера, и было... Чего-то около 900 голосов с мая месяца.
Да, ну потому что...
При том, что говорят, что каждый второй или каждый третий житель России либо сам вовлекался вот в эту систему российскую пенитенциарную, либо кто-то из его родственников там побывал.
А мне кажется, это потому, что люди просто не верят в то, что они могут что-то изменить в нашей системе.
Да, к сожалению.
Так же, как почему люди не ходят на выборы, так же, почему люди не голосуют за инициативы такие. Потому что они не верят, что что-то изменится. Но я знаю, например, что сейчас уполномоченная по правам человека Элла Панфилова, она написала Сергею Нарышкину, спикеру Госдумы, письмо о том, что нужно вернуться к этому закону, что нужно его опять вынести на рассмотрение.
В конце концов, когда речь идет о необходимости экономии бюджета в связи со всеми последними событиями в России, почему бы не экономить на тюремном населении?
Да, да,
но
да.
Не с той точки зрения, что перестать их кормить там и привлекать к рабскому труду, а просто не помещать людей в следственные изоляторы, не содержать их за счет государства. И вообще, с какой стати, вот меня это как гражданина возмущает в том числе, почему мы должны оплачивать лечение каких-то людей, которые оказались в следственном изоляторе, например. Пусть они сами ходят на свободе, я не знаю, под подпиской о невыезде, там, под залогом, под домашним, и сами себя лечат, сами себя кормят. Почему мы должны их вот содержать? Совершенно непонятно.
Но это не их выбор. Они же не выбирались находиться в СИЗО. На мой взгляд, вот я почти целый год хожу по СИЗО московским, мне показалось, что четверть людей вполне могли бы ждать приговора суда, будучи дома, либо под подпиской, либо на домашнем аресте. Эти люди не представляют никакой угрозы обществу. Эти люди никак не могут повлиять на процесс. Они вообще ничего не могут
оказать
сделать.
Оказать давление на свидетелей.
Ну, сколько было случаев, когда я встречала в СИЗО ученых, которых обвиняли в коррупции, что они там какие-то договора заключали. Эти люди всю жизнь учились, всю жизнь учили других. Профессора, там, руководители НИИ. Что они могут сделать? Могут ли они пойти с молотком кого-то стукнуть? Это смешно. За них ходатайствуют целые университеты, научные сообщества, депутаты. И это не играет никакой роли. Я вижу только одну причину, почему таких людей упрятали в СИЗО, только просто заставить их, надавить на них до такой степени, потому что для них все это непривычно, вся эта обстановка, весь этот ужас, чтобы они просто дали признательные показания.
А для чего?
Ну вот мне кажется...
Один из вопросов, который я задавала в начале программы, кто заинтересован в том, чтобы тюремное население росло?
Ну вот мне кажется, Ева очень правильную вещь затронула, она, в общем-то, ответила на этот вопрос. Дело в том, что Мы же говорим о том, что 5 лет, да, как умер Сергей Магнитский. И сейчас мы приходим к тому, что у нас изменения только чисто косметические. А весь ужас, да, который был в СИЗО тогда, и мы не могли, как правозащитники, ничего с этим сделать. Да. И сейчас эта ситуация точно такая же. Потому эта тюрьма наша, она должна быть такой страшной. Кому это выгодно? Это выгодно, конечно, следователям. Потому что поскольку они не хотят работать, ну, в большинстве случаев, они дела... Мы знаем, что дела очень часто фабрикуются. Дела очень часто специально возбуждаются в интересах каких-то людей, да? Сколько мы таких историй знаем?
Или в интересах отчетности.
Да, или в интересах отчетности.
Там заканчивается и... год, квартал,
да,
не хватает каких-то...
и поэтому
каких-то...
они знают, как... Они поскольку работать они не хотят. Но они знают, что очень легко человека заставить, очень, как очень просто дело быстренько передать в суд. Это нужно, чтобы были признательные показания. А как заставить невиновного человека дать признательные показания? Его или нужно бить, или его нужно поместить в вот эту самую страшную тюрьму, и чтобы там он скорее дал все показания, чтобы скорее оттуда выйти.
Ну, такая же приговорка есть у следователей. Много-много лет существует, что если даже самого невиновного человека посадить в камеру, продержать там месяц, не объясняя, почему он находится, через месяц он уже будет точно знать, за что он там сидит.
Вот, ну как да, бы сам. Ну да. Ну потому что люди, вот когда мы приходим в карантин, например, да, люди вот там только-только их посадили несколько дней, они находятся совершенно в полном шоке. Потом их переводят в камеру. Еще там где-то в течение 3 месяца, по-моему, или полгода, люди совершенно не понимают, где они находятся и что им делать. И если у них нет хороших адвокатов, да, то очень быстро следователи их обрабатывают, и они дают нужные показания. Это единицы, которые могут этому противостоять. А тем более у нас число оправдательных приговоров – это меньше 1%.
Слушайте, но ведь это в первую очередь не в интересах самого общества. Вот опять же, мне, например, мне не нужно, чтобы судили всех подряд там профессоров или какого-нибудь таджика, какого-нибудь еще человека, который не представляет социальной опасности. Для меня важно, чтобы искали настоящих преступников. Я не знаю, вот эту банду ГТА, о которой много говорилось, каких-то убийц серийных или там маньяков, действительно мошенников, которые людей обкрадывают.
Да, ну что общество, вы обращали внимание? Меня, например, поразил недавно один человек, вот профессор Калякин, может быть, вы его тоже видели. Это директор института, которого обвиняют в мошенничестве. Он абсолютно, по-моему, невиновен, но он меня поразил чем?
Неизвестная эта история, да, это тоже адвокаты его обращались к нам.
Да, меня поразило, что когда он сказал, знаете, что я уже тут несколько месяцев, он, по-моему, полгода сидит или больше, а нет, он уже почти год сидит.
Мы недавно в очередной раз продлевали.
Да, ну, короче говоря, он говорит, я полгода сидела и думала, что сейчас следствие тут разберется. Я говорю, а вы вообще что, газет не читаете, вообще радио не слушаете? Вы вообще знаете, что у нас следствие не разбирается с делами? То есть люди, когда оказываются в тюрьме, они только на собственном опыте узнают, что такое вообще наше правосудие. Вот, и поэтому, как вы говорите, что вам не все равно, если осудят невиновного, а людям, в принципе, все равно, пока это их лично не коснется.
Но это вообще получается какая-то патовая, абсолютно безвыходная и чудовищная ситуация.
Ну, в общем-то, да.
При том, что нам-то всем обещали, и были действительно надежды, там, ну, не 5 лет назад, 3 года назад, после смерти Магнитского, которая вот буквально расшатала эту систему, заставила ее хоть как-то пошевелиться, и начальник Федеральной службы исполнения наказания с тех пор сменился, и вроде он создает впечатление вполне вменяемого так человека на первый взгляд. Но вы говорите, что по сути ничего не меняется. Может быть, проблема была в том, что вот как раз после смерти Магнитского никого реально не привлекли к ответственности?
Ну, то, что система покрывает, это, конечно, очень печально, и это порождает в дальнейшем преступление.
Но то есть вот если бы тогда врачи, конечно, скажем, осудили, привлекли к ответственности, может быть, тогда и врачи остальные начали бы иначе относиться?
Вы понимаете, дело Магнитского – это вообще очень странное дело. Там вообще есть какая-то тайна в этом деле. Для меня очень большой вопрос, почему судили заместителя начальника по медицинской части от этого Дмитрия Кратова из Бутырки, когда Магнитский умер в матросской тишине.
Ведь мы... Ну, собственно, поэтому его и оправдали.
Да, но потому что по большому счету, да, он его не лечил, когда тут, но умер-то Магнитский в другой тюрьме. Но сейчас, кстати, в матросской тишине никого почти не осталось. общался с тех людей, которые там работали во времена, когда умер Магнитский. То есть система как бы их вычислила, но не из-за Магнитского, а по другим причинам. Вот ушел глава тюрьмы, этот Сафикрет Тагиев. Но просто он ушел, потому что у него убежал заключенный, его из-за этого уволили, да, и, вернее, он ушел в отставку. Угу. То есть, понимаете, это смерть Магнитского, она очень странная. Никто так до сих пор и не знает, как он там умер. Но факт в том, что врач, который непосредственно его там должна была лечить и который не оказал ему медицинской помощи, это хирург Александра Гаус, она оттуда тоже ушла, но она никогда не была привлечена к уголовной
ответственности. Хирург Александра Гаус, насколько мне известно, во время вот этого общественного расследования, которое проходило, она вообще заявляла о том, что... Послушайте, у меня тут сотни вот этих вот подследственных, которые нуждаются в медицинской помощи, и большинство из них, я знаю, симулянты и лжецы. Они все хотят, чтобы им смягчили условия содержания, они все хотят оказаться в больничке, они специально глотают бритвы, какие-то пуговицы, занимаются членовредительством, только чтобы заработать преференции. Неужели действительно врачи вот тюремные думают именно так?
Они, к сожалению, так думают, но вот есть факты, и факты говорят о том, что членовредительством сейчас практически никто не занимается.
Просто потому что знают, что тебе помощи
это
не
бесполезно, окажут. Да. Это раз. А во-вторых, ну, конечно же, есть профессиональная деградация. Конечно же, они начинают почему-то видеть в каждом пациенте именно преступника. Они знают все статьи, что я считаю неправильным. Вот есть заключенный, он болит, нужно спрашивать у него не по какой статье он сидит здесь, да, а что у него болит в первую очередь. А, ну, и вот я говорю, система...
Выносят наказание еще до того, как вынесен приговор, да?
Да, к сожалению. Система, я говорю, порочена в том, что она сама себе покрывает. На самом деле, руководство ФСИН на сегодняшний день, вы правильно заметили, оно нацелено на то, чтобы изменить систему. Те люди, которые пришли, они пытаются что-то сделать, но снизу им докладывают совершенно другое. Почему это? Потому что покрывают друг дружку. Это такая порочная...
А я совершенно не согласна с тем, что эти люди хотят что-то изменить в системе ФСИН, которая сейчас находится у руля этой системы. Мы как раз, у нас было совещание с первым заместителем начальника ФСИН, это Анатолий Рудый. И говорят о том, что это будущий начальник ФСИН России.
Ну, говорят о том, что это, да, один из самых открытых,
да,
людей системы.
Но тот, который, в общем-то, управляет системой на самом деле. И мы как раз ставили там вопрос о том, что медицину тюремную нужно забрать у тюремного ведомства, что должна заниматься гражданской медициной.
Об этом говорят уже вот как,
да,
раз во время.
Но Рудый сказал: никогда я с этой медициной сыну не отдам. Это будет наша тюремная медицина. И мы тогда его спрашивали, пытались понять, почему.
Почему? Он ответил?
Он никак не ответил. Потому что вот мы считаем, что медицина должна, что наши врачи должны, они должны быть нашими врачами, они должны быть в погонах. А моя версия такая, это та же самая история о том, что использовать здоровье заключенных в целях шантажа, это одно, а потом все-таки на тюремную медицину выделяются деньги. Это еще вопросы и о деньгах тоже.
Финансирование.
Ну, я немножко, можно не соглашусь, Зоя, потому что я слышала, как Рудой говорил другие вещи. Он говорил, что просто никто не берет. Гражданские медики не готовы взять заключенных. Да, более того, я разговаривала с врачами в Министерстве здравоохранения. Действительно, они не просто не готовы, они не знают, что делать. Вот если им сейчас вдруг неожиданно передадут вот всю эту массу заключенных, они просто не знают, что с ними делать.
Что значит, они не знают, что
не знают? Если у них будет финансирование...
У человека сломана нога, какая, да, разница, в погонах ты или без погон? Ты знаешь, как накладывать гипс, да? Если гастрит, ты знаешь тоже, какое лечение.
Ну, вот как,
нет,
как
это лукавство.
Ходить, не
это
может быть.
Должна быть политическая воля. Если бы была политическая воля... Знаете, это то же самое, как судебной системы. Почему у нас нет оправдательных приговоров? Потому что у нас типа все виновны, да, но просто потому что установка такая. Это обвинительный уклон. Так же и здесь. Нет государственной воли, чтобы медицина была в тюрьме гражданской. Значит, вот они от этого и отказываются.
Ну, вообще просто действует такая схема уже на протяжении многих-многих-многих лет в России. До этого в Советском Союзе вот было небольшое послабление в начале 2000-х годов, что если ты попался, ты уже виновен.
Да,
все.
Конечно.
Сейчас дождаться, там, не знаю, вот не только оправдательных приговоров, но если человека, например, чтобы человека осудили срок в срок, ну, то есть его схватили, посадили в следственный изолятор и видят, что он абсолютно невиновен, дадут ему по отсиженному. Тогда,
да,
вот коллеги,
да,
друг друга поздравляют. Это тоже становится редкостью, хоть чуть-чуть, но добавит. Ну, не знаю, он отсидел в изоляторе год, ему дадут год и шесть, просто для того, чтобы... оставить себе вот такой небольшой задел на обжалование, не обжалование, ну и судьи, и следователи, чтобы чувствовали себя достаточно комфортно.
Да.
Следователи, потому что, в принципе, выходили с ходатайством о помещении этого человека в изолятор, а судьи, потому что они удовлетворяли эти ходатайства.
Ну, это очень напоминает мне тоже одну из последних историй, историю этого года с мальчиком, которому по документам, у него есть только свидетельство о рождении, не было даже 14 лет, когда его задерживали. Задержали его за кражу телефона мобильного всего лишь. Вот. А следователь, когда вышел с ходатайством о заключении его под стражу, говорил, что он уверен, что мальчику больше 18 даже. А при этом он направил на какую-то странную экспертизу, где доктор определял возраст этого мальчика по зубам и размеру полового органа. Вот прям так было написано, я видела эту экспертизу.
А свидетельство было признано поддельным, что ли, о рождении?
Никто не признал свидетельство, но оно просто было выдано на Украине. Это, наверное, заставило нашу правоохранительную систему сомневаться, действительно ли оно фальшивое или не фальшивое. При этом никто запросов никто не посылал, естественно, на Украину.
Ну, история там непонятна, на самом деле, сколько ему было лет. Но он так и сидит, этот мальчик.
Нет, мальчика в итоге, да, выпустили. Он отсидел 6 месяцев. И когда судья признал его виновным, он дал ему ровно эти самые 6 месяцев. То есть все остались, что называется,
при своих.
Хотя даже те люди, которые проходят в деле потерпевшим, говорили, да мы еще ему телефон один подарим. Да не надо его за этого телефона держать, там уже по-всякому пытались это дело.
Слушайте, но ведь одно время было такое ведомственное распоряжение, ну, если я ничего не путаю, ну, как, не, во-первых, не возбуждать уголовные дела, если сумма ущерба не превышает, по-моему, 1000 рублей, ну, какая-то незначительная, и не отправлять людей, не ходатайствовать о помещении в следственный изолятор, опять же, если это какое-то незначительное хищение, то есть больше 1000, но все, ну, мобильный телефон, зачем?
Но они сидят за мобильный телефон, я где-то видела цифру, что 90% несовершеннолетних сидит за мобильные телефоны.
Что за глупость?
Но это же все отчетность,
почему
это палки.
Почему неисправительные работы? В это время он может осознать, отработать этот мобильный телефон, ну, наверное.
Или вот история про...
Зачем вовлекать человека в эту систему сразу с малолетства?
Историю про букет с цветами расскажу вам, она очень показательная. Я встретила в СИЗО номер 4 молодого человека, который сидел там, потому что украл букет цветов. Букет цветов был дорогой.
В магазине?
В магазине, в цветочном магазине. Он спешил к девушке, по его словам. Денег у него не было, он хотел ей подарить, и он украл букет цветов. Букет был дорогой, и самое главное, что его заметил охранник. То есть это уже была не простая кража, а уже что-то вроде там грабежа. Раз охранник заметил, и он как бы от него скрылся, но они ему как-то там вменили в большей степени тяжести. Но тем не менее, факт остается фактом. Букет цветов у нас. А этот человек сидел в заключении в камере, причем его посадили почему-то к рецидивистам. И там был один такой прожженный заключенный, у которого было за спиной много лет отсидки, и он его научил, как надо было правильно украсть букет цветов, чтобы не попасть в СИЗО. И он вот теперь говорит, вот теперь я знаю, как вообще можно не только букет цветов украсть, а вообще все, что угодно.
Все, что угодно.
Да, то есть он прошел уже такую
школу.
Прекрасно. Что сделала, получается, наша правоохранительная система, наша судебная система? Она вырастила еще более страшного нового преступника. Хотя в советские годы, я недавно делала интервью со следователем из советской эпохи, и вот он рассказывал случай, когда парень вытащил кошелек в троллейбусе. И когда он кошелек в итоге сбросил, то есть деньги он и не украл, и потерпевшая сказала, что я жалко этого парня, парень учился в музыкальном училище, и он сам раскаялся. Вот, ну, тяжелая у него какая-то ситуация была, был бедный. Вот, и они решили его отпустить. То есть в советские годы система не была нацелена на то, чтобы обязательно задушить, задавить и сделать из человека преступника. Так вот, этот парень спустя годы стал солистом Большого театра. Тот самый парень, который украл кошелек. Фамилию я называть не буду, хотя он уже, честно говоря, скончался буквально несколько лет назад. Но вот вам история. То есть советская система смогла сделать из преступника,
поставить
да, артиста советского, артиста огромного большого театра, а наша система
мелкого
смогла...
Же, из мелкого жулика сделала
крупного. Садили, наоборот, солисты большого театра.
Относительно недавно.
Вот смотрите, что происходит. Вот, хотя, казалось бы, новый век.
Я вот просто думаю о том, что вот эта инициатива, да, день за два, насколько вообще возможно, насколько наше общество вообще нацелено на то, чтобы помогать заключенным. Хоть мы говорим о том, что в каждой семье кто-то, да, или в каждой третьей семье кто-то когда-то сидел.
Либо сидел, либо...
Да.
Ну, кто-то из знакомых.
Мне кажется, что у людей сейчас на воле столько проблем, что они просто вот не думают об этом.
А может быть, просто люди видят, ну, вот общее настроение такое, нужен какой-то всегда внешний враг, какой-то изгой и вообще какой-то крайний человек, да, и на ком можно вымещать свою злобу. Вот самая распространенная, ведь самая распространенная реплика любого человека, когда спрашиваешь о заключенных, следственных изоляторах, нечего было попадаться. Просто так не возьмут. Значит, что-то знал, не рассказал. Значит, кого-то не заложил. Люди не допускают в большинстве своем до сих пор мысли о том, что могут просто так вот взять абсолютно невиновного человека, схватить и посадить. Значит, он был виноват. Значит, слишком хорошо жил. Значит, слишком хороший был у него бизнес, раз его захотели, простите за такое вульгарное слово, отжать. Вот такое странное... мировоззрение.
Да, еще хотел бы рассказать вот историю одну про заключенного. Я считаю, что он очень действительно интересный. Сейчас он находится в Лефортово, его недавно перевели. Сидит он почти год. Это бывший член Совета Федерации. Дважды он был членом Общественной палаты. Профессор, академик Российской
я
академии.
Я вам уже сейчас могу. Да. Вместо, да. Там, не знаю, барышни с да. дивана, да, перед... Да. Так, Ишкдук, понятно, конечно, что он сидит в Лефортово-то, будучи дважды членом Совета Федерации, конечно, наворовал же уже он там.
Так вот, когда я с ним говорила, он что мне говорил? Вы знаете, я благодарен в какой-то степени за то, что я оказался здесь, я увидел жизнь. Потому что, когда я был во власти, когда я заседал в Совете Федерации, заседал в Общественной палате, я не в курсе был, что вообще такое может быть, что в нашей системе такое происходит. Я увидел все по-другому. Я у него спрашиваю, а что же вы, когда были там, не обращали внимания на всех заключенных, которые в России, не пытались смягчить каким-то образом им, не
участь
знаю,
их,
участь да. их, да. Он говорит, что никогда об этом не задумывался. Теперь он знает, как это сделать.
Я да, говорю, но только вряд ли уже теперь... кто у него спросит совета.
Да, вот видите, как...
Но только если в другой жизни, если он, если его отпустят, и потом здесь он будет какой-то другой режим, да, и он будет...
Произойдет тогда... люстрация.
Да, и он тогда проведет вот эту реформу, да, примет этот закон. Один день в СИЗО за два.
Ну, давайте все-таки так... будем надеяться, что это произойдет не в какой-то другой жизни, а вот в самой ближайшей жизни, потому что это действительно очень важная законодательство. Инициатива. Для тех, кто к нам вот, присоединился только что, хочу напомнить, что на сайте Российской общественной инициативы собираются подписи под предложением засчитывать один день содержания в следственном изоляторе за два дня содержания в колонии. Причем там, вот в этом предложении, я так понимаю, речь идет о том, что в колонии поселения за два, а колонии общего режима за полтора.
Нет, там за два идет, за два. Это в закон, который хотят принять там.
Закон,
за
законопроект.
Законопроект,
законопроект, который написан Павлом Крашенинниковым, да. который уже есть в Государственной Думе, который нужно только рассмотреть и принять. А мы все знаем, как Российская Дума умеет работать, если вдруг захочет. Да? Законы принимаются в один день сразу во всех трех чтениях, а уже через день оказываются на столе у президента.
Да, но потом этот закон абсолютно народный, да, и, то есть все люди разных совершенно слоев, которые мечтают, все заключенные, ведь сейчас в следственных изоляторах
депутаты
у нас...
Депутаты сами могут, кстати, да. подумать о том, что и им он когда-нибудь
да.
может...
Да, если да. есть член Федерации сейчас в СИЗО, и были депутаты, все были
да,
там.
Это не только, вот, например, болотники, да, если бы этот закон был принят, то многие из них бы в начале следующего года просто вышли бы уже на свободу, потому что они достаточно просидели. Там по два года они просидели, да, по год и восемь кто-то месяц. Они могли бы уже выйти на свободу.
И самое главное, надо, чтобы люди понимали, нет никакой страховки от никакой. Того, что завтра они не окажутся в СИЗО. Их престижная работа, их совершенно полнейшая отстраненность от любых криминальных вообще сфер, действий, друзей. Ничего им этого не гарантирует. Совершенно ничего. К сожалению, к великому сожалению, за последние годы установилась страшная порочная система, когда человека провоцируют на совершение преступления, он не понимает, что он делает. Когда человека...
Несмотря на множественные разъяснения на этот счет, в том числе и Конституционного суда Российской да, Федерации, да, да. о провокациях на получение да. взятки, о провокациях на приобретение и сбыт наркотиков. И были разъяснения о том, что нельзя привлекать людей к ответственности за это, когда имело место спланированные да. провокации со стороны правоохранительных органов. Все равно это продолжается, людей сажают.
Поэтому никаких гарантий никто никогда вам не даст. И единственное, чем мы можем себе облегчить участь, учесть, вот если думая глобально, да, в целом, каждый россиянин может хотя бы подумать, что он может делать сейчас. Поэтому надо голосовать, надо поддерживать эту инициативу.
День за два.
Да.
Да, но тут важное пояснение, еще в том числе для слушателей, для тех, кто нас смотрит, что проголосовать на сайте Российской общественной инициативы могут только те люди, которые зарегистрированы в вот этой
реестре
вот,
госуслуг.
Да, в системе госуслуг.
Угу.
Но мне представляется, что это тот самый случай, если у вас нет еще регистрации вот в этом реестре госуслуг, когда, может быть, стоит предпринять некоторые усилия, получить вот этот вот доступ к этому реестру?
Это совсем не сложно. Там просто нужно сделать определенные действия. И вот на Открытой России, на сайте, там мы как раз все это прописали,
весь
как
порядок.
Это сделать. Да. Это не очень сложно. Мне кажется, что такой минимум, который люди могут сделать для того, чтобы действительно, Кива говорит, подумать, ну, не о своем будущем, но о будущем, может быть, своих знакомых, друзей, тех людей, которые страдают, тех невиновных, которые там сидят. Да.
В конце концов, этот доступ вам может всегда пригодится, когда придется там продлевать себе, например, загранпаспорт или платить какие-то штрафы, или получать ИНН и прочие-прочие вот эти вот вещи, которые можно сделать на сайте госуслуг.
Я просто думаю, на самом деле, ведь может же так случиться, что мы перешагнем и 100-тысячный рубеж, и это будет несколько миллионов вдруг. Представляете, как мы обратим внимание того же президента даже, да, как мы вообще покажем, что общество желает перемен. Да, как общество желает перемен, как они готовы. Поэтому вот представьте. Вот.
Я думаю, что все будут благодарны. Тот же ФСИН, я думаю, будет довольны, если тюрьмы разгрузятся. То есть разгрузится. Это своего рода будет амнистия. Своего рода. Если принят закон, будет хотя бы за полтора дня. То есть очень сократится количество тюремного населения.
А вот вы тут сказали про амнистию. И я, честно говоря, вот сейчас задумалась, не совсем понимаю, как случилось так, что после двух амнистий, фактически, следственные изоляторы российские переполнены.
Потому что берут под стражу. Это уже вопрос к судьям. Это вопрос к судьям. Суды берут под стражу. Они очень редко используют залог и домашний арест. Посмотрите, кто у нас сидит под домашним арестом.
Буквально недавно произошел удивительный вообще случай, я считаю, на который обратили внимание все эксперты, когда Верховный суд дважды давал разъяснение московским городским судьям, что нет никаких оснований заключать человека под стражу. Он ссылался, сам Верховный суд, на свои же пленумы, на свои же решения. И уже после всего того, что рекомендовал Верховный суд, разъясняя на пальцах, московские городские судьи все равно выносили решение, чтобы человек оставался под стражей. То есть, мне кажется, это вот удивительное как раз.
Ну, иногда складывается впечатление, что московские городские судьи вообще живут в своем каком-то мире. И я очень хорошо помню пресс-конференцию как раз в московском комсомольце Ольги Александровны Егоровой, когда только вступили в силу вот эти поправки к Уголовно-процессуальному кодексу о недопустимости содержания под стражей людей, обвиняемых в экономических преступлениях. Ее спрашивали, ну вот, а как залог? Вот еще почему так мало залогов? И из каких сумм вообще? И чем руководствуются судьи, вынося те или иные суммы залога? Потому что параллельно развивалась история совершенно чудовищная, связанная с тюремной медициной. Зоя Светова нашла женщину в следственном изоляторе, которой в итоге поудаляли половину внутренностей.
Наталья Гулевич, да.
Да, Наталью Гулевич. И ее иезуитски обещали выпустить под залог, решили за 500, что ли, миллионов рублей.
Да, ну, какой-то огромный.
Так
да.
Вот, Ольга Александровна Егорова сказала, а из какой, из чего исходить? Ну вот сколько наворовал, столько пусть и заплатит залога, говорит председатель Московского городского суда, говорила. О человеке, который еще невиновен априори. Но вот, к сожалению, у нас совсем немного, прям уже даже, я бы сказала, не осталось времени для дальнейших разговоров, но я надеюсь, что все, кто нас смотрел и слышал, сегодня обязательно придут на сайт Российской общественной инициативы и проголосуют за предложение о том, чтобы люди, которые находились в следственных изоляторах, это время им засчитывалось бы как день за два. В эфире «Радио Свобода» и на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы, Зоя Светова и Ева Меркачева. Спасибо вам большое, в том числе и за вашу общественную работу.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.